Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Деникин – командующий армиями Западного фронта. Колчак больше не руководит Черноморским флотом. Во что вылились кадровые перестановки в армии 1917 года? Выпускные у школьников. Как помочь уже взрослым людям пережить переход в новую жизнь и не застрять в вечном детстве? Интеллигенция и революция. Новый курс лекций в Академии Фомы. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, чьими руками тогда делалась история. В июне 17 года стояла густая жара. Города плавились под солнцем, хотя кипели они не только поэтому. Революционные настроения в Петрограде, Москве и других крупных и малых городах не то что не стихали, а наоборот, набирали обороты. Большевистская риторика при этом становилась все более популярной. И все это происходило на фоне событий Первой мировой войны, в которой Россия по-прежнему принимала участие. Примерно в это время в армии произошли важные кадровые перестановки. Командующим Западным фронтом был назначен Антон Деникин, а Александра Васильевича Колчака сняли с командования флотом. Что это значило и к чему привело, узнаем у эксперта и на связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Что происходит? Объясните, пожалуйста, в 17-м году в российской армии, с чем связаны такие кадровые перестановки? Адмирал Колчак больше не командующий Черноморским флотом, а Антон Деникин, напротив, стал командующим армиями на Западном фронте.
Ну, в общем и целом, это уже остаточное явление так называемой первой волны чисток в армии. Первая волна, она началась еще в марте-апреле. И была связана уже с такими сугубо политическими причинами, прежде всего с степенью лояльности революционным преобразованиям, демократизацией армии. Поскольку как раз отставка Колчака была связана с событиями мая 17 года в Севастополе, это знаменитый бунт, во время которого Александр Васильевич демонстративно выбросил свое наградное оружие с борта корабля в море, чтобы оно не досталось матросам. Вот этот жест такой достаточно известный, знаменитый даже в чем-то. Вот. Ну и не сойдясь таким образом с демократическими матросами Черноморского флота, он отправляется в отставку. Но хотя отставка это, может быть, в полном смысле назвать нельзя, потому что следующий за этим шаг как раз это отправка его в Соединенные Штаты Америки с командировкой, с делегацией как раз офицеров, в том числе известный тоже сын адмирала Макарова, ну, для консультаций по вопросам там проведения Дарданеллской операции, той же самой, которой, собственно, сам Колчак и мечтал, и готовил ее. Вот, поэтому, наверное, в чистом виде отставкой полной считать это не стоит. А вот что касается Деникина, то здесь несколько сложнее. Дело в том, что со стороны, ну, действительно, может быть, покажется, что назначение на должность главкома армиями Западного фронта – это некий служебный рост. А на самом же деле нужно учитывать просто то, что Деникин до этого занимал должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. То есть это второе, по сути, лицо служебной иерархии, а верховным командующим в апреле-мае был генерал Алексеев. И как раз вот эта вот алексеевская команда, собственно, Деникин стал, наверное, самым таким близким, доверенным лицом генералу Алексееву. И отставка генерала Алексеева, которая тоже была связана с тем, что он не сумел договориться с временным правительством в данном случае, ну и, естественно, и с армейскими комитетами в том числе. И отставка на штаверха Деникина, вернее, ну, как сказать, перевод вот его на должность строевую, то есть уже на командующего Западным фронтом, по сути, это не столько усиление, сколько ослабление армии. И связано это, вот, как я уже сказал, именно с политическими причинами. А вторая чистка, вторая волна, она еще будет впереди. Это будет как раз связано уже с корниловским выступлением. И вот обе эти чистки по политическим мотивам, и апрельско-майская, и будущее августовско-сентябрьское, они окончательно добьют командный состав армии и, по сути, расколят русскую армию на две противоборствующие части, позднее уже ставшие красными и белыми в годы Гражданской войны.
Невероятно больно сейчас, конечно, это все осознавать, потому что понимаешь, как иначе могла бы история повернуться, если бы эти люди, возможно, остались на своих местах и... Возможно, если бы им удалось предотвратить ту анархию или удержать в своих руках бразды правления Колчаку на флоте, а Деникину, соответственно, в Ставке, это была бы другая война, другой итог войны, возможно, другой итог войны гражданской.
Возможно, да, потому что вообще вот оба они, и Деникин, и Колчак, это молодой генералитет, это молодой энергичный генералитет, это выдвиженцы, по сути, не столько революции, вот иногда их считают революционными выдвиженцами, а по большому счету это выдвиженцы еще вот тех событий, тех боевых операций, которые проводила русская армия в 16-м году, и это были периоды побед, это были периоды успехов. И не случайно с Колчаком сам государь-император связывал как раз надежды на успех операции по присоединению к России Босфора-Дарданеллы, по взятию Константинополя, Стамбула. То есть эти люди, которые имели таланты, безусловно, имели военные способности и имели, наверное, очень большое желание быть полезными нашему отечеству, нашей родине. Но вот они оказались невостребованными в такой ситуации. Но это еще не самое страшное, потому что самое страшное будет впереди, когда Колчак вообще окажется ненужным за границей, а Деникин, как известно, окажется под следствием заключенным в Дюхов-Пыховской тюрьме по знаменитому делу Корнилова.
Ну что ж, спасибо вам за комментарий.
Да, спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. До свидания.
Спасибо.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня повсюду школьные выпускные. Это день, который, как правило, все очень ждут. И проблема у школьников только одна. Выпускной – это ведь такой официальный рубеж, который отделяет человека от взрослой жизни. И вот когда он позади, ну да, приходится взрослеть. И не у всех это получается. В любом случае, это переходный или даже такой переломный момент в жизни человека, и он либо станет самостоятельным, либо так и будет оставаться большим ребенком. И родители порой недоумевают, как же так получилось. Насколько важно дать молодому человеку после школы возможность самостоятельно выбирать, чем заниматься, а чем нет. В какой вуз, например, поступать и вообще поступать ли? Попробуем разобраться. И в нашей студии Наталья Барлажецкая, детский и семейный психолог, телеведущая. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Какие советы вы бы дали родителям, которые наблюдают, как их дети вот сейчас переходят из детской жизни, скажем
школьной,
так, жизни,
да? школьной,
в жизнь взрослую? Да. Ну, как ни крути.
И мне вот очень понравилось, что вы сказали детской жизни, потому что это самая большая ошибка родителей. Детство ребенка уже закончилось, и оно закончилось намного раньше, чем мы говорим об окончании школы, да, потому что есть еще отрочество, есть еще юношество. Так вот, детство, оно заканчивается примерно в возрасте 13-14 лет, когда ребенок вступает в такой яркий пубертатный период, когда он начинает завоевывать свою самостоятельность, скажем так, отстаивает свое мнение и перед учителями, и перед родителями, и перед другими взрослыми людьми. И уже в юношестве, то есть в период 18-19 лет, современные дети, как мы их называем, заканчивают школу. И если мы спросим у тех же самых наших бабушек и дедушек или даже у себя, то многие могут сказать, что да, я в этом возрасте уже
на заводе,
чего только
или
не делала.
Да. В поле.
И это была пахала, совершенно да. самостоятельная взрослая жизнь, и только реалии современного мира, которые немножко тормозят психологическое развитие наших детей, заставляют, в общем-то, 18-19-летних, в общем-то, юношей и девушек по-прежнему жить под крылом родителей, полностью финансово зависеть от них и, в общем-то, обладать очень небольшой мерой самостоятельности. Я не скрою, у меня до сих пор появляются родители, которые говорят, ну, а вот можно ли мне отпускать моего ребенка ночевать? Я спрашиваю, а какой возраст у вашего ребенка? Ну, вот ночевать с друзьями, там, на дачу поехать. Вот возраст ребенка может быть от 18 до 25. Представляете, то есть этим вопросом мы по-прежнему продолжаем задаваться. И здесь я хочу сказать, что вот этот вот период перехода у каждого ребенка, конечно же, по-своему проходит. И у более самостоятельного юноши или девушки он может пройти довольно-таки легко. Чаще всего такие дети уже рано определяются с профессией. Если не с профессией, то они знают, что они будут делать. Кто-то говорит, я, может быть, не хочу еще как бы выбирать профессию, не определился, сложно, но я пойду в институт. Кто-то говорит, дайте мне год поработать и вообще отдохнуть от этой школы, от учебы и понять, чем я хочу заниматься. И это, как-то ни странно, вот очень хороший, на мой взгляд, путь, потому что это путь самоопределения. Путь, который говорит о том, что мама, папа, я не хочу зависеть от вас. Спасибо вам большое, но я хочу сам выбирать свой путь. И спасибо вам за то, что вы меня не сдерживаете в этом, да, не тормозите. Ну, есть, конечно, и другое направление, когда уже прям ребенок-ребенок. Это не юноша. Это такое чадо, которое великовозрастное, жует булку, бабушка по-прежнему там куда-то провожает, собирает и так далее. Это ребенок, лишенный самостоятельности. И даже оканчивая школу, он еще не заканчивает свой период зависимости от родителей. И, к сожалению, вот такие дети очень часто в связи с тем, что они очень несамостоятельны, не могут определиться с тем, кто они, что они хотят в этой жизни, куда им идти дальше.
Но они привыкли, что все это делают родители постоянно.
Да, и та зона комфортности, которую родители для них создали, вот такой комфортности тепличной, она очень часто оказывается опасной, потому что вот, собственно говоря, мы снимаем эти самые покровы защиты, и ребенок оказывается совершенно не готов к тому, чтобы, оказывается, нужно выбирать свой путь. И, ну, я думаю, что мы с вами знаем немало примеров того, как великовозрастные мальчики и девочки продолжают жить со своими родителями, так и не создав свою семью.
А потом им 30 плюс или 40, и вот это состояние незавершенного детства, оно, в общем-то, может человеку сломать жизнь.
Конечно, конечно. Вот это так называемое инфантильное поведение, оно может сохраняться до самой глубокой старости. Поведение, не свойственное твоему возрасту, более такой, свойственное более раннему возрасту развития. Но, знаете, иногда родители настолько сильно хотят, чтобы ребенок пошел учиться, что в течение там, всего периода обучения в школе перед ним уже ставится цель. Там, вот папа закончен Бауманку, ты тоже идешь в Бауманский. Врач в семье никогда не помеха, поэтому для тебя впереди вот медицинский и... Ребенку ничего не остается, как идти по тому пути, по которому для него уже определили родители. И даже если внутри где-то живет кто-то другой, совсем не медик и совсем там, не инженер, то излишнее давление родителей приводит к тому, что ребенок сначала вроде как ну, согласен, да, потому что мама с папой продолжают кормить, одевать, обеспечивать там, телевизором, телефоном, интернетом. Ну и, в общем-то, буду делать то, что мне говорят. А я сам, в общем-то, и не определился.
Наталья, вы сказали о том, что если ребенок или взрослый уже, в общем, по сути, человек, он хочет после окончания школы взять, например, год для того, чтобы подумать, а куда бы он хотел поступить, для многих родителей это катастрофа. Как же так? Если это парень, если он сейчас не поступит, он попадет же в армию. Если это девушка, то, ну вот что, она будет год сидеть и тоже терять время, чем она будет заниматься? Как здесь быть? Как все-таки найти какой-то баланс, чтобы и человеку в семье крылья не перерезать, и вместе с тем, чтобы действительно из него в течение этого года не сформировался окончательно вот такого иждивенца.
Вы знаете, я работаю не только в школе, я работаю еще и в институтах, в нескольких московских институтах, в которых читаю лекции. И, к сожалению, год за годом я вижу одну и ту же историю. Ребята, которые пришли немотивированные, то есть они поступили, ну, потому что вот их заставили. А зачем вы сюда пришли? Ну, в общем-то, надо же где-то учиться, в конце концов. Здесь вроде бы вот сюда пришел. И очень большое количество таких ребят просто после первого семестра выбывает. И этот год ребенок берет, ну, скажем так, тихим саботажем. Он не хотел туда идти, но родители заставили. И ребенок даже приходит в этот институт. Но вот учиться в нем никакой мотивации, никакого желания нет. И это же так просто сказать. Ну вот сессию не сдал. Знаете, здесь еще очень важно понимать, что иногда вот эта вот возможность решать самому, Даже если вот в этом году не идешь, ну тогда тебе надо идти работать. Вот это самое главное, чтобы это не было бездельем. А если это молодой человек, то да, тогда тебя перед тобой армия, и в этом тоже нет ничего страшного. И этот год дает возможность многим из ребят созреть и приступить уже к обучению как к настоящему приобретению профессии, то есть с желанием, с мотивом. Это даст для них очень большой толчок в будущем. И напротив, как если мы заставим все-таки своим родительским авторитетом, потому что мы считаем, что так правильно, то ну, если авторитет родителей очень высок, то ребенок даже закончит этот институт, а потом скажет, ну все, вот я свою программу минимум сделал, а теперь я пойду искать то, чем я хочу в жизни заниматься по-настоящему. Вы хотели, чтобы я закончила институт? Я его закончил. Все, отстаньте от меня. Да? Но какой сейчас вот по подсчетам статистов около 80% людей не работают по своей специальности.
Наталья, а что бы вы посоветовали родителям, которые, может быть, слушая нас или просто анализируя свои отношения с детьми, уже выросшими, да, уже взрослыми людьми тоже, ловят себя на том, что да, действительно, имеет место эта проблема. Слишком давит родительский авторитет, и слишком привыкли мы за него принимать решения. Что бы вы посоветовали? Как переключиться? Ведь это же непросто, переключиться на другую модель отношений.
Наверное, посмотреть на те примеры, которым никак не хотелось бы последовать. Вот то, о чем я говорила в самом начале. Просто, знаете, иногда в себе пробуждать то сознание, что если я сейчас не отпущу, он не научится летать. И я хотела бы для своего ребенка одинокого будущего рядом с собой. Или я бы все-таки хотела, чтобы он был состоявшимся в семье, да, чтобы у меня были внуки, чтобы мой ребенок радовался каждый день, просыпаясь с утра, понимая, что его где-то ждут, и он кому-то нужен.
И ходил бы
кроме
на работу,
меня.
Кстати, тоже с удовольствием.
С удовольствием, конечно. И вот это очень важно. Не потому, что я обязана, что это нужно, что это прям вот беда необходима. Нет, конечно, периоды уныния бывают у каждого, да. Но все-таки мне нравится заниматься тем, что я делаю. Это очень важно.
Спасибо за комментарий. Наталья Барлажецкая, детский семейный психолог, телеведущая, была в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные обновления, которые здесь появились за последнее время. Новый курс лекций доктора философских наук Владимира Катасонова. Об интеллигенции и революции. Актуальная тема к столетию событий 1917 года. Вот фрагмент одной из лекций.
Одним из самых острых вопросов, которые обсуждаются в сборнике «Из глубины», это есть вопрос о вине русской интеллигенции в этой революции. Конечно, авторы подчеркивают, что вина лежала, собственно, на всех слоях и сословиях России. Но у русской интеллигенции была особая здесь роль, и обсуждение ее авторы, почти все авторы сборника, они так или иначе касаются. Февральская революция 1917 года, она привела к власти людей, которые были очень сильны в плане ораторства, в плане, так сказать, обращение к массам в плане пропаганды. Здесь, так сказать, участвовали многие интеллектуальные силы, которые, так сказать, через печать, через газеты, через зажигательные речи в Государственной Думе вот, умели указывать на недостатки, на грехи царской администрации. Вот. Но вот когда им самим досталась власть и было сформировано временное правительство, вдруг выяснилось, что эти люди, собственно, которые умели так прекрасно говорить, ничего не умеют делать в смысле административной работы, которая очень сложна, которая требует определенных навыков. И поэтому возникшей рядом с временным правительством так сказать, организации социал-демократов и большевиков, вот, и эсеров, вот, они, так сказать, по существу установили так называемое двоевластие. И эта неспособность временного правительства вести государственную работу, она привела к тому, что и на фронте все было очень плохо, и то, что лозунг сохранения Отечества не удалось реализовать, и то, что не удалось обуздать анархию внутреннюю, и то, что не удалось справиться с этой агрессивной, выросшей на глазах, по существу, силой большевизма. Вот, потому что о большевиках там, так сказать, еще в марте, там, в апреле почти никто и не слышал, понимаете. А в 17-м году они взяли власть в свои руки, как говорит один из авторов, писавший об этом, по существу, подобрали ее, поскольку она, власть эта, валялась на земле, уже совершенно бесхозная. Отняв у народа Бога, поведя антирелигиозную пропаганду, оно, по существу, разрушило то основание, на котором стояла русская государственность и русская культура. И тем самым в народе обнажился вот этот зверь, который выступил во время анархии русской гражданской войны и в самой гражданской войне, с которым справиться можно было уже только террором. Так было во всех революциях, так было и в русской революции.
Это был фрагмент из цикла лекций доктора философских наук Владимира Катасонова об интеллигенции и революции. Весь цикл лекций можно найти на сайте fama.ru. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. И о погоде на ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание «Радио Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Смоленске в субботу ночью, по данным синоптиков портала gizmeteo.ru, всего около 10 градусов тепла. Днем тоже не жарко, 16-18, переменная облачность и преимущественно без осадков. В воскресенье ночью 14 градусов и дождь, днем до 21, переменная облачность, местами грозы. В Смоленском камерном театре в субботу спектакль «12 стульев». Авторы спектакля называют его «пародией на пародию». Это переосмысление культового романа, некоторые сцены перенесены в наше время, а в самом спектакле активно задействованы зрители. В Омске в субботу ночью дожди, столбики термометров покажут 17-19 градусов, днем до 24, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В воскресенье ночью до 16 градусов, днем до 26 и, возможно, гроза. В Музее просвещения выставка «Уроки мудрой географии». Здесь можно познакомиться с интересными и необычными фактами из истории географии, редкими изданиями, документами, картами, узнать, как ученые предсказали открытие Антарктиды, а Колумб стал великим путешественником. В Москве в ближайшие выходные будет прохладно. Ночью в субботу до 10 градусов, днем переменная облачность, небольшой дождь и плюс 16, плюс 18. В воскресенье погода существенно не изменится. Продолжается фестиваль «Спасская башня». В течение лета военные оркестры бесплатно выступают в парках и на других центральных площадках. Очередной концерт пройдет в субботу в Сокольниках, начало в 5 вечера. Хорошей погоды желает вам Радио Вера и главный портал о погоде gizmeteo.ru.
Спасибо Алексею Пичугину за новости о погоде. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. На этой неделе, 21 июня, был день рождения Виктора Цоя. Ему исполнилось бы 55 лет, а ушел из жизни он в 28, то есть, ну, чуть-чуть старше, чем Лермонтов. И кажется просто невероятным, как сильно на нас повлиял этот музыкант. Ну, такой художник из кочегарки, песни которого сегодня практически общий культурный код для людей с полярными мировоззрениями. О том, что Цой жив, на заборах пишут даже те, кто родился через много лет после его ухода. А песня «Перемен» остается практически гимном протеста, причем и правых, и левых, и либералов, и консерваторов. Хотя эти деления в современной политической жизни иногда бывают очень условны. Интересно при этом, что сам Виктор Цой в интервью Сергею Шолохову на кинофестивале «Золотой дюк» говорил, он вообще не считает песню «Перемен» песней протеста. И, в общем, если вслушаться в слова «И больше нет ничего, все находится в нас» или «Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук, нам не нужно все это, чтобы друг друга понять». Это точно так же, наверное, о пространстве внутри человека, а не только вовне. И каких перемен вообще может желать человеческое сердце? Вот не ум и не тело, а именно сердце. В общем, это большой философский разговор, а у нас в эфире звучит песня Виктора Цоя «Красно-желтые дни». Она, на первый взгляд, немного осенняя, но хотя у нас и времена года тоже все смешались. Это там, в этой песне, Цой поет: «А мне приснилось, что миром правит любовь». «Красно-желтые дни». Виктор Цой на радио «Вера».
Состоялся мой поезд депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. На пороге осень, моя сестра.
Светлый вечер. На радио «Вера».